მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Море в огне. Мигранты в Европе». Кинообозрение с Андреем Загданским. Ранний Чехов и поздний Шекспир. Театральное обозрение с Ириной Симаковской. Нью-Йоркский альманах. 50 лет Линкольн-центру. Книжный клуб. Американский опыт. В разгар иммиграционного кризиса, инициированного новой администрацией в Вашингтоне, документальный фильм «Море в огне», номинированный на «Оскара», стал предельно актуальным. Об этой картине мы беседуем с ведущим кинообозрения, режиссером документального кино Андреем Загданским.
В числе номинированных на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» в этом году картина, которая, на мой взгляд, занимает совершенно особое место. Признаюсь, я лично думаю, что это шедевр. Это очень политический фильм, и это одновременно с этим чистая поэзия. Поэзия недосказанного. Особая поэзия документального кинематографа, где нет броских визуальных эффектов, нету кинематографических метафор, а есть тонкое сплетение реальности, параллельный монтаж, который потом скачком переходит в некий иной невербальный смысл. Автор фильма никого не осуждает и никого не клеймит. Здесь нет хороших и нет плохих. Здесь всего лишь люди. И это делает фильм Джанфранко Росси, на мой, простите, вполне просвещенный взгляд, фильм совершенно особым. Шедевр.
Buona domenica ed eccoci anche oggi ritrovati al quotidiano spazio dedicato all'informazione.
Мальчик по имени Самуэль живет на острове Лампедуза. Крошечный остров в Средиземном море, 200 миль от Италии. Самуэлю, на взгляд, лет 11-10. У него собственная, вполне интенсивная жизнь мальчишки этого возраста. Например, вырезать рогатку и стрелять по колючим ушам кактусов. Или выйти с отцом на рыболовной лодке в море и постараться не заболеть морской болезнью. Что у Самуэля, кстати, не очень получается. Еще у Самуэля косит один глаз. И офтальмолог, или, может быть, даже точнее, врач на все руки, выписывает Самуэлю специальные очки с маленькой специальной накладкой на один здоровый глаз, чтобы второй, тот, который косой, приучился работать и не ленился. Но помимо Самуэля, его семьи и многих других самых обычных итальянцев, живущих на острове, здесь еще размещается итальянская береговая охрана. И ежедневная реальность береговой охраны составляет вторую повествовательную линию фильма. Эти люди подбирают лодки, корабли с беженцами. Иногда десятки, иногда сотни людей. Как правило, это изнеможденные или замерзшие люди, черные африканцы, иногда беженцы с Ближнего Востока, отощавшие. Кто-то немного говорит по-английски. Лагерь беженцев. Десятки, сотни мужчин, женщины с детьми. Иногда играют в футбол, международные матчи. Сирия, например, против Эритреи, если я не ошибаюсь.
Это, кстати, очень неслучайная деталь. Дело в том, что режиссер фильма Джанфранко Росси родился в Асмаре. Асмара – это столица маленькой, очень бедной африканской страны Эритреи. Я никогда не был там, но наш с вами общий друг Илья Левин, американский дипломат, несколько лет проработал в Асмаре, и он рассказывал и показывал фотографии совершенно дивного города. Это колониальный город, построенный в 30-е годы, и там сохранилось арт-деко в лучшем виде. Это такой оазис арт-деко в Африке.
Красиво, да?
Очень красиво, очень странно, потому что это такой, знаете, забытым богом городок, но архитектура очень имперская, как это было в фашистской Италии. И вот оттуда происходит наш Джанфранко Росси, который знает, что такое Африка не понаслышке.
Это очень интересно. Действительно, у него, наверное, какой-то особый контакт, особое проникновение в этот мир. Хотя, с другой стороны, я должен сказать, говоря о кинорежиссуре документального фильма как такового, в предыдущем фильме и в других фильмах Джанфранко Росси, где речь идет о самых обычных итальянцах, например, в «Кольцевой дороге».
Это фильм, о котором мы рассказывали.
Мы рассказывали, да. Это человеческий дар, уметь находить общение, уметь находить контакт с людьми. Вот оставаться за камерой, нет прямого общения. Есть общение опосредованно через камеру. Но у Росси определенный человеческий дар, довольно редкий, даже среди больших мастеров документального кино. Все эпизоды, о которых я говорю с беженцами, это часть параллельного повествования о похождениях этого нашего маленького обаятельного Самуэля, который оттачивает свое мастерство стрельбы из рогатки. И зритель, я, жду коллизии, ждешь столкновения этих двух линий. Знаете, как два поезда идут навстречу друг другу, ты понимаешь, что этот удар, столкновение неизбежно, но они не происходят в фильме. Это крушение происходит в нашем сознании. В предпоследнем эпизоде фильма Самуэль выходит ночью с фонарем, идет куда-то, то ли в сад, то ли в лес, и свистит, подражая птице. И птица откликается. И Самуэль фонарем освещает ветку дерева ночью, где сидит маленькая птичка размером с воробья. И опять свистит, и птица свистит ему в ответ. Вот за этот эпизод взаимодействия мальчишки с птицей ночью я дал бы Джанфранко Оскара сразу, только за этот эпизод. А дальше происходит то, что происходит. Береговая охрана разгружает тела с очередной посудиной, забитой до отказа беженцами. Страшная гигантская лодка, где нету ничего, кроме людей. И они выволакивают больных, которые еще шевелятся, обезвоженные люди. И эту лодку своей береговой охраны набивают людьми, которые шевелятся на дне лодки, как рыба поймана. Это совершенно страшное зрелище. И потом трюм корабля, заваленный телами мертвых. Так, наверное, лежали мертвые в Освенциме, в Бабиру, где угодно. Поезда сталкиваются. Но не на экране, как я уже сказал, а в нашем сознании. Два мира приходят в коллизию. И мы начинаем думать, как быть? Можно ли жить с этим дальше? Может ли западная цивилизация принять в себя всех этих людей, которые ищут спасения из Эритреи, из Сомали, откуда угодно? Или мы должны закрыть границу, остановить этих людей, не дать им бежать ни в Европу, ни в Америку, не пускать их и потерять тот статус гуманной западной цивилизации, которую мы бы хотели себе приписывать, мы хотели бы видеть себя таковыми, потерять себя, потерять свое гуманистическое сознание, которое мы добывали тысячелетиями. Что самое удивительное происходит в фильме? Вот это вот столкновение обрушивается на нас, как обрушивается внезапная истина, как разгаданный буддийский каян. Мы понимаем, что это неизбежно, мы знаем, что мы не знаем решения, но мы обязаны об этом думать, мы не можем от этого отвернуться.
Your position, please. Your position.
Please, can you help us, okay. Please?
How many people?
150 people. We have small children. Please, can you help us? We are staying here.
Андрей, мне очень понравилось высказывание одного критика про этот фильм. Ведь фильм уже стал знаменитым, он уже получил премию Берлинского фестиваля и многих других. И критика принимает его очень тепло. Один критик сказал просто замечательно. Он сказал, что это такое тонкое сочетание трагедии и поэзии, быта и драмы, что он его назвал бы так – «Пиета для эмигрантов».
Замечательное определение. Я не знаю, пиета для эмигрантов ли или пиета для гуманизма как такового. Потому что та драма, которая обрушивает на нас Росси и открывает нам глаза, она не знает выхода. Мы оказываемся в тупике, как вся западная цивилизация оказывается в известной степени в тупике. И это мучительно. Это мучительное состояние, с которым ты выходишь из кинотеатра. Ты не знаешь. Я не знаю ответа.
Знаете, сейчас в преддверии «Оскара» все говорят о том, что этот фильм оказался настолько актуальным ввиду вот всех этих противоречий, связанных с решениями нового президента Трампа, что этот фильм не может не получить «Оскар». Вы согласны с этим?
Я бы согласился с этим, если бы не ряд других конкурентов в этой номинации. Принято считать, что «Оскар» получает в категории «Лучший документальный фильм», фильм, который обладает большей политической актуальностью.
Это не место для чистого искусства.
Совершенно верно. Другие картины, одна картина, 13, рассказывает о тюремном населении. Вообще о том, как современная тюремная система в Америке – это есть форма нового рабства. И это очень острая картина. И еще один фильм о Джей Симпсона, всеамериканской драме, всеамериканской трагедии знаменитого футболиста о Джей Симпсона, который не был осужден за убийство, но был осужден за другое преступление. И эта картина обладает резонансом гигантской американской Франческо. Поэтому мне трудно сказать, является ли картина Джанфранко Росси лидирующей в этой гонке. С моей точки зрения, с моей личной точки зрения, это картина самого высокого калибра, и я считаю, что она сделана не только большим мастером, но и большим человеком.
Tutto questo deve essere tanta rabbia, deve essere un vuoto nello stomaco, un buco.
Your position. My friend. Hello.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас очередной выпуск новой рубрики «Американского часа» «Театральное обозрение» с Ириной Симаковской. Прошу вас, Ирина, что интересного вы видели в последнее время на нью-йоркской сцене?
Ну, прежде всего, это спектакль, который вы очень ждали в Нью-Йорке. Это спектакль, который называется «The Present». И можно перевести это название как «Подарок». Название это не сильно влияет на смысл спектакля, потому что это очередная адаптация пьесы Платонов Антона Павловича Чехова. Адаптация, которую сделал Эндрю Эптон, замечательный человек, австралиец, который руководит Сиднейским театром драмы.
Гораздо интереснее, что у него жена потрясающая, которая играет в этом спектакле огромную, а может быть и главную роль.
И жена у него, конечно же, Кейт Бланшетт.
Которую все знают,
любители кино. Да, они вдвоем руководили этим самым Сиднейским театром. Они были два художественных руководителя, и сейчас художественным руководителем остался один Эндрю Эптон. Так вот, он сделал прекраснейшую адаптацию пьесы Платонова из 174 страниц чеховской пьесы. Он сделал более или менее удобоваримое произведение.
Это вообще литературный подвиг, потому что если пьесу Платонова, которая, собственно говоря, и не существует как пьеса, это все какие-то черновые наброски, если целиком ее прочитать, то это займет 5 часов. А так они уложились в 3 часа. Это уже хорошо. Кроме всего прочего, пьеса очень странная. Она разодранная, она совершенно недисциплинированная. Это молодой Чехов. Чехов, который писал Чеханте еще скорее, чем Чехов. И поэтому пьеса эта сама по себе позволяет собой делать все, что угодно. Именно поэтому ее так часто интерпретируют, так часто переписывают и ставят под самыми разными названиями в разных странах мира.
Ну, я как раз думаю, что эта интерпретация Эптона понравилась бы зрелому и взрослому Антону Павловичу, потому что он как раз сделал из этой пьесы очень стройную и очень чеховскую пьесу.
Несмотря на то, что действие перенесено в постсоветскую реальность, так?
Да. Ну, на мой взгляд, это смешно, потому что в спектакле, как и в пьесе, кроме указания на то, что один из героев – бывший КГБшник, и действие действительно происходит в современном мире, больше никакого упоминания про олигархов или перестройку нет. Все, что там есть, все чеховское. Даже иногда бывает смешно, смотря спектакль, как они себе представляют русских олигархов 90-х годов.
Ну и как?
Ничего не имеет общего с тем, что происходило в 90-е годы в России, в Москве. Не было таких людей, которые так по-чеховски разговаривали, так друг к другу относились и хотели того, чего хотят герои чеховских пьес.
Знаете, это величайшая беда кино или спектаклей на русскую тему, я на них смотрю всегда с ужасом, потому что там хороших русских показывают, когда это жертвы, это такой список Шиндлера. А плохие русские, они тоже всегда одинаковые, они такие медведи и медведи. Но больше всего меня расстроило, когда я в одном из таких фильмов, я увидал, как русские герои с утра пораньше пьют водку с икрой, но икра у них не красная, не черная, а баклажанная. Это было, по-моему, совсем уже безумие. Однако, что Чеховского в этом спектакле и как он уложился в эту самую современность. Потому что критик «Нью-Йорк Таймс», весьма раздраженная рецензией, сказал, что это такие мотивы чеховские, и это все похоже на русскую дачу, обставленную мебелью из Икеи.
А мне показалось, что в этом спектакле гениальный Платонов, которого играет артист Ричард Роксбург, который уже показывался нью-йоркской публике в спектакле «Дядя Ваня» вместе с Кейт Бланшетт того же Сиднейского театра. Но режиссер там был другой. Там был режиссер Тамаш Ашер, «Венгер», который поставил гениального дядю Ваню, в котором между всеми героями были взаимоотношения, очень трогательные, очень нежные, очень раздраженные, все-все-все, что есть в Чехове. В этом спектакле трудно сказать, чья это вина. Скорее всего, это вина режиссера Джона Кроули, потому что всегда вина режиссера. Помимо этих двух героев, в этом спектакле все остальные очень и очень посредственные, очень невыразительные. Одна сплошная клюква, потому что все эти взаимоотношения между героями – это сплошная любовь и сплошное неудовлетворение собой Платонова.
Когда я смотрю чеховские спектакли на Западе, то меня всегда поражает то, что обычно, они довольно легко вписываются в западную жизнь, и спектакли эти не кажутся мне даже особенно русскими. Они мне кажутся, ну, как Шекспир, но не кажется нам Шекспир особенно английским, правда? Он кажется вообще театр. И нужно приложить особые усилия для того, чтобы либо подчеркнуть русскость, либо исказить ее.
Здесь не было никаких специальных усилий, поскольку у них был очень хороший литературный материал этого самого Эндрю Эптона. Он написал очень хорошую пьесу из Чехова. И на самом деле я бы даже сказала, что это чеховский спектакль. Текст, который они говорят, очень теплый и очень чеховский. Мне кажется, что даже это интересно было бы перевести на русский язык и поставить в России.
То есть вы считаете, что она возможно было бы такое, да?
Да. Я ее прочитала глазами, и она очень-очень хорошая.
Вы знаете, когда приезжают такие спектакли, или вообще когда ставят на Бродвее такие спектакли, то люди ходят не на драматурга, не на режиссера, а на звезду. В данном случае Кейт Бланшетт – это такая звезда, на которую действительно редкое удовольствие посмотреть на сцене. Ведь для чего большие киноактеры играют на сцене? Именно для того, чтобы доказать, что они актеры, а не киноактеры, правильно? Как она справилась с этой ролью?
Она отлично вообще пересаживается обычно в театр. В «Дяде Ване» она играла Елену Андреевну совершенно гениально. Она великая актриса, она великая киноактриса, она великая театральная актриса. И она актриса, которая умеет сама по себе сделать роль, если даже с режиссером ей не очень повезло. И, конечно же, публика покупает билеты, потому что она в этом спектакле. Потому что как иначе можно объяснить то, что трехчасовой спектакль говорит «Варильня», чеховская.
И как пишет «Нью-Йорк Таймс», все время ноют.
Об этом пьеса, что как бы все недовольны своей жизнью, все чего-то хотят еще в этой жизни получить. Это правильно. Они должны ныть. Но они должны ныть театрально.
Знаете, я всегда, когда мне говорят, что Чехов скучный писатель, и что у него все время ноют, я все время говорю, вы прочтите, например, «Черный монах». Или вообще, вы знаете, что Чехов самый смешной автор русской литературы? Вот есть книжечка, записные книжки Ильфа, Чехова и Довлатова. Так вот, самый смешной Чехов все-таки из них. У него там есть пожилая дама, которая написала роман «Трамвай благочестия». Так что, как бы ни ныли чеховские герои, скучно у него не бывает на самом деле. Все есть вопрос в том, как обращаться с ним. Другой спектакль, который сейчас идет на Бродвее и вызвал большой интерес публики, это очень необычная шекспировская буря.
Да, но тут прежде всего нужно сказать, что это не очень Бродвей, это Off-Broadway. Это такое замечательное место, которое находится в Бруклине, на самом берегу, прямо напротив Манхэттена, под Бруклинским мостом. Называется это Saint Anne Warehouse, что означает «склад Святой Анны». И сейчас он, в общем, процветает и является одним из самых злачных мест для любителей театра. Спектакль «Буря» поставлен английской командой театра «Донмар», тоже «Донмар склад». И играется этот спектакль силами заключенных женской тюрьмы.
Надо сказать главное, что все роли исполняют женщины. То есть они перевернули Шекспира, если в шекспировском глобусе все играли мужчины, играли женские роли, то здесь все роли играют женщины.
Это смысл этого проекта, который делает режиссер Филида Ллойд. Это уже третий спектакль, который она ставит. Все по Шекспиру. Первый был Юлий Цезарь, второй Генрих IV, и третий сейчас «Буря». Все это поставлено как бы в женской тюрьме. Интересно то, что они не хотят играть мужчин. Они играют роли, написанные Шекспиром.
То есть это гендерная нейтральность на сцене.
Да.
Еще один шаг в сторону, я бы сказал, прогресса, потому что в прошлый раз мы обсуждали с вами о том, как играют черные и белые актеры вместе на сцене, вне зависимости от сцены. Это уже не первый раз такое происходит. А теперь дело дошло до гендерных проблем. То есть они перестали быть проблемой.
Да, безусловно. Им интересен сюжет, им интересно, что происходит в этой пьесе, им интересно взаимоотношения между героями. В общем, буря – это сказка. И им интересно, что происходит в голове Проспера, которого играет замечательная английская актриса Хэриет Уолтер. Потому что они считают, что то, что происходит в голове Проспера, могло происходить в голове любой из заключенных в этой тюрьме женщин. В конце спектакля все женщины из этой тюрьмы отпускаются. У них закончился срок.
Ну, собственно кроме говоря, одной... это в буре тоже и так происходит. Всех отпускают?
Безусловно, да. Но они сначала заканчивают...
Включая самого Шекспира, который таким образом объявил о своей отставке.
Они сначала заканчивают пьесу Шекспира, а потом они заканчивают пребывание всех этих заключенных в тюрьме. И они по одной уходят. Остается только одна заключенная, которая осуждена на 75 лет. Она остается одна в этой тюрьме, берет книжку, ложится на свою койку и продолжает фантазировать жизнь в шекспировском масштабе.
У Шекспира всегда есть вторые роли, которые интереснее первых, во всяком случае, сложнее. Ну, скажем, в «Отелло». «Отелло», ладно, с ним разобраться можно, но вот «Яго» – это всегда большая проблема. То же самое и с «Бурей». Самая сложная фигура там – это Калибан. Существует миллион версий, интерпретаций, и мы так и не знаем, хороший ли он, плохой. Потому что у самого Шекспира не совсем понятно, какой он. В этом заключается гений Шекспира, что он амбивалентен. Как решена роль Калибана в этом спектакле?
Калибан – такое чудовище, потому что о нем все время говорит Проспер. Проспера – человек симпатичный зрителям и читателям. И поэтому, когда Проспера кого-то не любит или кого-то считает демоном, то зритель, безусловно, ему верит. Потому что Проспера как бы является положительным героем, и он придумывает эту сказку.
То есть Калибан в данном случае не является жертвой колониализма, как обычно это было в 60-е годы?
Они все являются жертвами правосудия. И поэтому между ними очень трудно прочертить границу. Они все сделаны из одного и того же материала.
Мы вот даже знаем, какой это материал у Шекспира – это сны.
Это очень интересно. У них похожие лица, ну, кроме, там, может быть, двух. И мы понимаем, что, да, наверное, это и есть контингент женской тюрьмы. Но они представляют себе Шекспира. И нам интересен этот Шекспир.
Любопытно. Еще, конечно, проблема всегда для бури – это духи, которые должны быть на сцене, которые, в общем, и привлекали первых зрителей Шекспира. Именно этим буря привлекала. Она была очень популярна, когда ее поставили впервые. Праздник получается?
В общем, получается. Там очень много юмора в этом спектакле. И Шекспир, безусловно, осовременили. Это была изначальная идея режиссера Ллойд, которая, конечно же, хотела поставить Шекспира в каких-то современных условиях и искала для этого подходящую почву.
Нашла?
Нашла женскую тюрьму.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. 50 лет Линкольн-центру. Книжный клуб. Американский опыт.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах. 50 лет Линкольн-центру». Книжный клуб «Американский опыт». Вторую часть «Американского часа» откроет «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, я предлагаю начать первый выпуск нашего «Альманаха» в этом году со славного юбилея. Юбилея, который с большой помпой и вкусом празднуют в Нью-Йорке все любители музыки. Это 50-летие Линкольн-центра. Линкольн-центр – это действительно центр. Это комплекс зданий, который включает и нашу знаменитую оперу «Метрополитен», и зал для филармонии, и балетный театр, и театр драматический, и кинозал, и музей, и фонтаны Мура, и все что угодно. Это самая красивая площадь в Нью-Йорке. Когда я показываю гостям Нью-Йорк, я их веду к Линкольн-центру, особенно вечером. Потому что, на мой взгляд, современная архитектура, то есть послевоенная архитектура, нигде в мире не достигла такой высоты, как в сооружении Линкольн-центра. Вот это самый красивый, на мой взгляд, комплекс, который я знаю. И вечером, когда Метрополитен подсвечено, открываются шторы, и всем видны два гениальных панно Шагала, которые украшают Нью-Йорк лучше, чем что-либо другое. А как вы относитесь к Линкольн-центру? Вы ведь живете рядом, проходите мимо него каждый день.
Да, мне 10 минут ходьбы до него, и я мимо него частенько прохожу. Должен я вам так сказать. Ваше восхищение архитектурой Линкольн-центра я не разделяю. Но абсолютно согласен с вами, что именно вечером, когда подсвечивается панно Шагала, они выглядят волшебно. И, добавлю я, странно, что вы об этом не сказали, сразу подсвечиваются фонтаны. Вот сочетание этих подсвеченных фонтанов и освещенных панно Шагала действительно создает какой-то чудесный и волшебный облик. Сейчас, я считаю, вот в последнее время там понастроили каких-то подходов, каких-то ограждений.
Ну, его реставрировали в связи с 50-летием, да, это уже достаточно
стало как срок. Это, оно стало место каким-то таким неудобным. Там неудобно проходить мимо него. Это все не к лучшему. Потом я должен сказать еще, вот мне, например, не нравится, что был Эври Фишер Холл, это зал, в котором выступает, да, Нью-Йорк филармония. Он превратился в Дэвид Геффин. Холл, вся эта история, мне кажется, не очень красивая.
Потому что
перекупили название.
Да, переплатили название.
Да.
Все это, мне кажется, абсолютно неважно, потому что, когда приходит туда слушатель, когда приходит туда поклонник высокого искусства, а Линкольн-центр именно для высокого искусства, нам, если и кино показывают, то тоже лучшее кино, избранное кино. Мне кажется, что Линкольн-центр выполняет очень правильную архитектурную роль. Все театры оперные мира, в общем, похожи друг на друга. Это не случайно, потому что они все в XIX веке, когда опера стала орудием национального строительства, Вагнер, например, считал, что театральное здание гораздо важнее, чем, скажем, парламент или царский дворец, потому что это и есть душа народа, там поет. Так считал Вагнер. И во всех городах оперные театры похожи. Наша рижская опера похожа на парижскую оперу, на венскую, на одесскую, на манаусскую. Все они, в общем-то, похожи. Конечно, бывают роскошные, бывают менее роскошные, но Линкольн-центр-то точно не похож. Он совершенно выделяется от всего другого. И его архитектура, мне кажется, одновременно современной и вечной, потому что прошло 50 лет, и масса небоскребов того времени устарели, и, мне кажется, в Нью-Йорке не жалко было бы снести целую улицу. Например, «Авеню оф Америкас», которая застроена абсолютными одинаковыми небоскребами и стеклянными параллелепипедами, которые не украшают город. Но Линкольн-центр только хорошеет. И когда я вот недавно был в опере и посмотрел, как зажигаются и гаснут абсолютно бесценные люстры Линкольн-центра, это из австрийских кристаллов сделаны, то я подумал, что волшебство начинается в этом зале.
С вешалки.
Не с вешалки, а с люстры, я бы сказал. А в связи с юбилеем Линкольн-центр устроил замечательную историческую выставку. Выставку фотографий, выставку документов, выставку афиш. И мы там можем увидеть, например, Эйзенхауэра, который первую лопату, значит,
да,
выкапывает.
Да, это знаменитый снимок.
Да. Мы можем увидеть всяких знаменитостей, которые на разных этапах участвовали еще в разработках, проектах Линкольн-центра. Мы можем увидеть те проекты, которые предшествовали Линкольн-центру. Еще в 20-е, 30-е годы уже были попытки построить новый большой оперный театр. Интересно, они тоже красивые, но они несут на себе черты своего времени. Это все арт-деко. Мне понравились эти сооружения, но они напоминают больше не театры, а кинотеатры того времени. И очень хорошо, что архитекторы Линкольн-центра не пошли по этому пути. Они сделали нечто своеобразное, такую вот мраморную подкову, которая размножена во много-много раз. Но самое интересное, что первый сезон, когда в новом театре открывался первый оперный сезон, они пригласили художникам, никого не нового, как того же Марка Шагала. И он был очень занят. Он расписывал в это время не больше, не меньше, как потолок Парижской оперы. Кстати, Солоухин написал о том, что нет большего позора, чем позвать местечкового художника расписывать потолок самой французской, главной французской оперы. Ему очень не понравилось, что там коровы бродят по Парижской опере. Но Шагал сначала отказался от этого задания, но ему сказали, что, вы знаете, мы для вас поставим Моцарта, волшебную флейту. Можете вы отказаться от такого задания? И Шагал сказал, не могу. И он сделал все костюмы. И так волшебная флейта была в первом сезоне, и она была под знаменем Шагала. И с тех пор Линкольн-центр живет и работает как такой Уралмаш искусства, потому что они дают 200 спектаклей в год. И хотя билеты окупают только половину стоимости этих спектаклей, каждый этот спектакль необычайно роскошная. Это самая дорогая опера в мире, и она того, по-моему, стоит.
А проиллюстрируем это все. Быть может, самая знаменитая ария из оперы «Волшебная флейта» Моцарта – это ария «Царица ночи», которая всегда дает возможность певице продемонстрировать все свое вокальное мастерство.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, вы только что вернулись из Вашингтона, не так ли?
Да, я недавно там побывал. Я вообще, как вы знаете, Саша, с большой очень неохотой высовываю нос даже из своей квартиры, а уж тем более, когда речь идет о том, чтобы поехать в какой-нибудь другой город.
Каждый раз жалуетесь, но то вы в Москве, то в Иерусалиме, то в Вашингтоне.
Да,
так что тоже не прибедняйтесь.
Да, ну вот я побывал в Вашингтоне по приглашению своего приятеля Джозефа Хоровица. Он ведущий специалист на сегодняшний день по истории американской классической музыки. Ему принадлежат несколько томов, которые исследуют это явление, возникновение классической музыки в Америке, история бытования классической музыки в Америке.
Причем, насколько я знаю, у него очень своеобразная теория, согласно которой главные достижения симфонической музыки в Америке принадлежат 19-му
веку. Да, он считает, что тогда это был зенит или вершина существования классической музыки в Америке, именно 19 век. Нам сейчас кажется, что 19 век это было нечто такое очень элитарное и узкое, такое. А он как раз настаивает на том, что это было достаточно широкое демократическое явление, которое поддерживалось настоящим авторитетом классической музыки, с тех пор уже непревзойденным. Положение классической музыки в плане такого как бы морального маяка, морального светильника.
Кстати, это очень, по-моему, очень глубокое и точное замечание, потому что в XIX веке музыка была матерью всех искусств, и она считалась образцом для любой эстетики. Это еще от Шопенгауэра идет. И, конечно, в общем, именно по музыкальной культуре судили о культуре целом. И страны, и города, и населения. И поскольку все музицировали, все порядочные люди тогда, то музыка была еще и массовым искусством, гораздо более массовым, чем сегодня, когда мало кто умеет играть.
И причем Джо Хоровиц подчеркивает, что это не означало вот этой элитарности, правильно? То есть, вот, например, считается, например, что оперы Вагнера сегодня, их нужно показывать с какими-то поправками, пояснениями, что они идеологически неправильны в том или другом направлении. И одной из таких претензий к Вагнеру является то, что они male-oriented, что они как бы
ориентированы... Мужской шовинизм.
Да, что это мужской шовинизм. А Хоровиц подчеркивает, что главными поклонницами Вагнера в Америке XIX века были именно женщины. Они были самые ярые вагнеристки. И интерес к Вагнеру как раз был таким здоровым и репрезентативным для демократической части общества.
Вы знаете, это, конечно, очень правильная точка зрения. Недавно в музее Моргана, в библиотеке Моргана, была выставка «Вагнер в Америке», в которой я убедился в том, что Вагнер был действительно таким именем, как сегодня, ну, не знаю, Вуди Аллен. То есть это что-то такое, что знали все. И Вагнера очень много и ставили, и играли, и знали, и о нем писали постоянно.
Да, и спорили.
Афиши, споры. То есть Вагнер — это был герой поп-культуры сегодня,
абсолютно,
мы сказали.
И вот такова точка зрения моего приятеля Джока. Он его всегда высказывает с колоссальной эрудицией, с блестящим стилем. Но он, помимо того, что пишет книги, он занялся еще, что я тоже в нем очень уважаю, такой практической пропагандистской деятельностью. Он пытается сохранить вот это постоянно сужающееся поле классической музыки. Потому что посмотрите, что происходит. Газеты, ведущие одна за другой, увольняют своих музыкальных рецензентов. Закрываются музыкальные журналы. Считается, что уменьшается и также и аудитория у классической музыки. Тут, может быть, статистика более сомнительна, но все-таки есть это ощущение, что классическая музыка сдает свои позиции в современном обществе, а Джо пытается что-то сделать в практическом плане для этого. Он всеми силами хочет вывести классическую музыку из того гетто, куда ее обстоятельства современные как бы запихивают. И уже много лет он экспериментирует в области презентации классической музыки. То есть это не просто у него, он организует концерты, в которых вот стандартная форма. Сначала увертюра, потом фортепианный концерт, потом симфония. Или наоборот, потом симфония, в конце фортепианный концерт. Он скрещивает исполнение классической музыки и прошлых веков, и современной, с выставками, с показом кинофильмов, со всякого рода такими дополнительными, как бы вспомогательными мероприятиями, которые помогают оживить вот эту презентацию и вовлечь как можно большую часть аудитории, которая, может быть, вот люди ходят в театр, но не ходят на симфонический концерт. Люди могут пойти на выставку, но не пойдут в концерт камерной музыки. А здесь это все совмещено, и таким образом как бы происходит взаимное опыление. В результате вот этой его деятельности он является художественным советником в нескольких ансамблях, очень таких экспериментальных, живых, интересных, в разных местах, в Калифорнии, в Техасе и в Вашингтоне. Я бывал вот на организованных Джо фестивалях и в Калифорнии, и в Вашингтоне. Всякий раз было очень интересно. А тут меня Джо позвал в Вашингтон, потому что он организовал тоже нечто очень специфически американское такое. По-моему, аналога этому в России до сих пор нет. Это так называемый книжный клуб.
Ой, вы знаете, вы прям больную тему затронули. Дело в том, что мне кажется, одно из самых главных бед России заключается в отсутствии общественных организаций. На меня произвело огромное впечатление одна цифра. Вот почему Польша была первая страна, которая освободилась от коммунизма? Как так получилось? Вроде бы для этого нет таких понятных причин. Но вдруг выяснилась одна маленькая деталь. Каждый четвертый поляк был членом какого-нибудь клуба, какой-нибудь общественной организации. Это совсем обязательно связано с политикой. Политические организации были запрещены, партии были запрещены. Но это был клуб любителей кактусов, или аквариумных рыбок, или дискуссионный клуб филателистов, и так далее, и так далее. И вот эти общественные организации, они создавали горизонтальные связи в обществе. Это так и возникло гражданское общество в Польше. И когда созрела революционная ситуация, именно таким образом поляки первыми освободились от коммунизма. И это, конечно, то, что я всегда думаю о России, потому что в России никогда в жизни этого не было. Все эти общественные организации были строго подчинены государству, и никто им никогда не доверял. А книжные клубы, о которых вы говорите, это как раз по нашей части. Да? Это то, что нам понятно и любимо. И для меня всегда печаль большая того, что этого нет в России. И за границей это происходит. Я это вижу, я сам участвую в таких делах. Ну вот, например, недавно, сравнительно недавно, приезжал в Нью-Йорк Борис Акунин, Григорий Чхартишвили. Это человек чрезвычайно популярный, очень умный, интересный, и неудивительно, что его зазвали вот на такой вот книжный клуб, который устраивали обеспеченные, прямо скажем, новые русские, которые живут в Америке, занимаются американской жизнью, но при этом сохраняют интерес к русской культуре. И под руководством Энн Шелберг, душеприказчицы Бродского, была организована такая встреча на частной квартире, где собрались люди послушать Бориса Акунина. Меня пригласили вести с ним диалог. А после этого собирали деньги. Филантропические цели преследуют такие организации, и это все в фонд Бродского пошло. Как мне сказали, вот этот вечер очень прилично помог фонду. Что происходит на таких сборищах? Вопросы и ответы. Нет ничего более интересного, чем слушать, как люди, во-первых, задают вопросы, во-вторых, на них отвечают, потому что этот диалог, он всегда непредсказуем. И Акунина спрашивали о истории России, ну и о том, какой его любимый детектив. Короче говоря, это продолжалось 3 часа, и не кончилось бы никогда, если бы Гриша не смертельно устал. Но я подумал о том, как много можно было бы сделать нечто подобного в России. Одну идею я предложил в свое время создать книжный клуб с помощью интернета на всю страну, чтобы... Вот был такой книжный клуб, читали все люди, читали одну книгу и обсуждали ее не главу за главой. Почему я даже знаю, какую книгу. Я предложил читать книгу Александра Чудакова «Ложится мгла на пыльные ступени». Это, на мой взгляд, одна из лучших книг, написанных за последние 20 лет. Я представил себе, как было бы здорово, если бы в Фейсбуке читалась вот вся эта книга и обсуждалась неделю за неделей. В Америке такое есть, конечно, книжный клуб, которые существуют уже много лет. Но, к сожалению, пока ничего этого не вышло, что говорит о том, как слабо организованы все наши начинания. Но я рад, что такое происходит в Америке.
Да, как же это вот происходит, как вот в данном случае, я просто могу тоже рассказать, как это было сейчас в Вашингтоне. Приглашение пришло вот на квартиру женщины по имени Ирина Рот. Она родом из бывшего Советского Союза, из Риги, кстати, наша с вами землячка, поселилась в Вашингтоне, успешно занимается исследованием в области химии, насколько я понимаю, доктор наук. Ее муж, тоже успешно практикующий врач. Когда я появился у них на квартире, то я был поражен. Ну, это, конечно, огромная квартира, но главное, что она выглядит как такая маленькая галерея современного искусства, потому что по стенам висят огромные и первоклассные, должен вам сказать, работы. На меня они произвели очень сильное впечатление. Даже скульптуры стоят. Фотографии художественные, это тоже огромных размеров.
Это характерная деталь. Наши врачи, которые очень хорошо зарабатывают в Америке, очень часто становятся покровителями художников. Именно так было и в Серебряный век в России, как вы помните.
Хозяйка пригласила человек 50 гостей. Они все разместились в гостиной. И дальше вот было так, как вы и рассказали о встрече с Акуниным. То есть я отвечал на вопросы о Шостаковиче. Люди прочли мемуары Шостаковича, отредактированные мной, и мою книгу «Шостакович и Сталин». Обе эти книги вышли по-английски. В руках у большинства были эти книги. После разговора выстроилась очередь значит, где я надписывал.
Ну а что,
самая приятная,
а что спрашивали? Вы знаете, понадписывать – это приятная часть, когда все это разумно. У меня большой опыт в этом деле. Когда приезжаю в Россию, я надписываю книги. Я всегда замечал, что если к тебе подходит пожилая такая, 80-летняя женщина, то она просит просто «напишите Кате». А если к тебе подходит студентка, то она скажет «Екатерине Константиновне».
Да-да-да.
И вот я пишу, как проклятый. Скажите, ну и какие вопросы были интересные?
Да, вы знаете...
Ну, например, приведите пример такой.
Ну, людей очень много интересовало. Их интересовало обстоятельства жизни Шостаковича, их интересовали его отношения со Сталиным, их интересовало вопрос интерпретации. И вы знаете, ну, в итоге, как полагается, конечно, говорили и о Трампе.
Без этого нельзя.
Без этого нельзя, да. Но люди задавали очень интеллигентные вопросы и внимательно слушали. И что мне особенно понравилось, они действительно были готовы к этому. То есть таких вот глупых или наивных даже вопросов практически не было.
То есть потому что публика была заранее подготовлена, она, и да, она знала, на что шла. И знаете, это большое дело, конечно. Да, и были отобранные слушатели.
И все, и вы знаете, долго очень не расходились. Во-первых, сама встреча шла, по-моему, не меньше 2 часов. И потом еще, наверное, час было подано какое-то угощение, и люди опять-таки стояли там с этими закусками в руках, наложенные на тарелки, и не расходились, окружили меня тоже плотной толпой, и каждый норовил тоже задать уже свой индивидуальный вопрос в личном порядке, что
это
называется.
Конечно, элитная компания, потому что ее изначально отбирается каким-то образом, и поэтому эти книжные клубы, они ведь тоже не случайно. Все это друзья друзей, правда? Это же,
абсолютно,
это же
именно
всегда
так.
Общество уже отобранное. И этим мне эта книжная идея книжного клуба живо напоминает салон. Вы понимаете, ведь мы потеряли какие-то виды общения, которые создавали нашу культуру. Что такое салон 18 века? Это и есть просвещение. Там возникла философия, там возникла новая эстетика, там возникла, конечно, и революция. Но так или иначе, именно в салонах, именно женщины, которые всегда были хозяйками салона, это культивировалась мысль, культивировалось общение и искусство общения. И это и называется цивилизация. Вот 18 век я всегда интересовал именно потому, что королем развлечения была беседа. Беседа и музыка. Вот именно то, чем вы там занимались.
Именно так, я совершенно с вами согласен. Именно так у нас и было. И одним из вопросов, которые мы обсуждали с гостями Ириной Рот, был вопрос об интерпретации, как я уже сказал, произведения Шостаковича. Вот 5-я симфония его, финал. Его можно интерпретировать по-разному. Его можно представлять как вот такое радостное праздничное шествие, а можно показывать в нем вот как бы поступь, как представлялось Шостаковичу, как представляется мне, поступь демонстрантов, условно говоря, которые вынуждены идти вот этим шествием из-под палки, потому что заставляет людей идти на демонстрацию, заставляет их прославлять вождя. И в чем гениальность Шостаковича, как мне сейчас кажется? В том, что его произведения поддаются множественной интерпретации. И в этом его можно поставить на один уровень с самыми нашими величайшими гениями мировыми, с Бетховеном.
Ну, и как же это происходило?
Да. Сзади меня был большой экран, на котором Джо, о котором я рассказал, показал два видеоклипа. Один финал 5-й симфонии в интерпретации Бернстайна, который вот так вот и трактует этот финал, как такое абсолютно радостное шествие, ликование. И аудитория это встречает, это исполнение, там видно на этом видеоклипе, невероятными овациями. И исполнение Евгения Боровинского, которое подчеркивает, наоборот, вот эту вот обязательность как бы этого ликования.
Разница, конечно, заключается в том, что Мравинский знал и Шостаковича, и ту реальность, которую Шостакович
описал. В том-то и дело. И в этом разница.
Да, но у него другой контекст
был. Но гениальность Шостаковича заключается в том, что музыку можно было интерпретировать и одним, и другим образом, и в обоих случаях она вызывала фантастическую реакцию аудитории. То есть аудитория может принимать и одну интерпретацию, и другую, и третью. Так же, как гамма Гамлета, скажем, вспомнить этот знаменитый спектакль 30-х годов Акимова, где Гамлет был тучным, одышливым молодым человеком, который боролся за трон. И такую интерпретацию Гамлет выдерживает.
Да. А может быть, Гамлет и викинг, который готов всех поубивать, потому что он страшный берсерк. А может быть, Гамлет Смоктуновского, который выглядит мыслителем из Монтэня. И каждый раз Гамлета мне всегда кажется, что что бы они ни сделали, а все-таки можно еще иначе. То есть его неисчерпаемость его очевидна.
Такова и природа творчества Шостаковича. И в этом, как я уже сказал, мне представляется, и на этом и основывается его гениальность. И чтобы проиллюстрировать это, мы сейчас поставим фрагмент из финала симфонии Шостаковича в интерпретации как раз Евгения Александровича Бровинского.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Ирина Симаковская и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Laparakobs Radio Tavisupleba. Tken moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis rusuli samsakhuli. Thank you.
see.